Глава третья. Как я уже сказал, в среду утром Вульф, не закончив толком завтракать, приступил к спасению старого Вирджила Помпы. Попытался дозвониться до миссис Уиттон, но в результате только подавился кофе. Громогласно заперхал, тяжело и прерывисто вздохнул, потом снова зашелся в кашле. «Когда сердишься, лучше не пить», — сообщил я Вульфу. — Эмоции и пищеварение вообще очень тесно связаны. Кроме того, я полагаю, с вами разговаривал всего лишь дворецкий. Понятное дело, миссис Уиттон перевезла в город прислугу из загородного поместья. Вполне допускаю, что дворецкий о вас никогда не слышал. Вас это волнует? Меня нет. Окончательно откашлившись, Вульф снял куртку шелковой желтой пижамы, оголившись до пояса. Вульф был воистину огромен. Если бы с него спустили шкуру, то ее хватило бы на сапоги четырем взводам солдат. Отшвырнув куртку, Вульф хмуро на меня посмотрел.
«Мне нужно встретиться с теми, кто был в особняке. Желательно со всеми. С миссис Уиттон обязательно. Похоже, она держит семью в ежовых рукавицах. Узнай о ней как можно больше».
На это у меня ушел весь день. Я счел достаточно разумным начать с отдела по расследованию убийств. Принимая во внимание обстоятельства, банального телефонного звонка было недостаточно. Покончив с домашней рутиной, я направился на 20-ю улицу. К инспектору Крэмеру попасть не удалось. Пришлось довольствоваться сержантом Перли Стеббинсом. Поскольку я не мог пустить в ход единственную наличествующую в моем распоряжении наживку, у меня оказались связаны руки. Я имел серьезное основание полагать, что и сама миссис Уиттон, и ее детишки весьма невнятно объяснили, зачем им понадобилось тайком собираться в столовой и сидеть в темноте целых 2 часа. Вполне допускаю, что им пришлось что-нибудь соврать полиции. Таким образом, я располагал конфиденциальной информацией, но использовать ее не мог. На первом же допросе Помпа заявил, что, исполняя просьбу миссис Уиттон обождать в гостиной, он так и сделал, а потом, когда ему наскучило там сидеть, отправился домой. Старый дурак постыдился признаться, что стоял под дверью и подслушивал. Теперь с этим уже ничего нельзя было поделать. Если бы он попытался изменить показания, или мы с Вульфом решили рассказать копам правду, итог был бы один — нам никто не поверил бы, а положение Помпы стало бы еще хуже. Таким образом, мне ничего не оставалось, кроме как сказать Перли, что к Вульфу обратились за помощью и попросили доказать невиновность Помпы. Сержант надулся, словно индюк. Неколебимо уверенный в виновности Помпы, он надменно пофыркал, но потом, сменив гнев на милость, кое-что рассказал. Как я и думал, семейка миссис Уиттон не стала сообщать полиции истинную цель тайного собрания. По версии ее детей, они встретились для того, чтобы обсудить щекотливую ситуацию, в которую угодил Мортимер. Соблазненная им девица забеременела, родила и теперь подала иск об установлении отцовства. Понятное дело, что маму в это не посвящали, жалея ее нервы. И поскольку Вульф постановил считать слова Помпы святой истиной, мне оставалось признать семейство миссис Уиттон сборищем бесстыжих лжецов. Перли всласть повеселился, острил не переставая. В кои-то веки Вульф взялся за безнадежное дело и, наконец, сядет в лужу. Я не стал спорить и отвечать ударом на удар. Проглотил все, в том числе и кое-какие полезные сведения. По версии убойного отдела, с которой согласился окружной прокурор, случилось следующее. Когда миссис Уиттон отослала Помпу ждать в гостиную, в какой-то момент ему стало скучно, и вместо того, чтобы сидеть и убивать время, он поднялся наверх и убил Уиттона, который собирался отправить его на покой. Весь день я потратил на сбор информации о миссис Уиттон и ее отпрысках. В общей сложности мне пришлось повидать человек 8-9. Поскольку на этот раз мы с Вульфом работали бесплатно, все расходы ложились на наш бюджет, и потому я никого не стал угощать выпивкой. В частности, я поговорил с парочкой людей, работавших на радио, агентом по недвижимости, который однажды обращался к Вульфу за помощью, разносчиком сплетен, ну и, конечно же, со своим другом, журналистом Лоном Коэном из газет. Почти до самого вечера он занимался чем-то неотложным, поэтому встретился с ним я очень поздно и в результате вернулся в особняк на Западной 35-й улице прямо к обеду. Марко Вукчич был уже там. После обеда, ничуть не уступавшего вчерашнему, которым нас угощал Марко, мы втроем перебрались в кабинет. Вульф устроился за своим столом в кресле, единственном на земле, которое он любил. Марко опустился в красное кожаное кресло, а я остался стоять, хотелось размяться.
«Телевизор включить?» — вежливо предложил Вульф.
«Я тебя умоляю», — сплеснул руками Марко.
«Какой телевизор? Помпа того и гляди умрет. Быть может, уже сегодня ночью отдаст Богу душу. С чего ему умирать? От страха, гнева и ужаса, от старости. Вздор! Он всех нас переживет!» — покачал головой Вульф. «Марко, ты же сам вчера признал, что ты трактирщик, а не сыщик. Не надо меня подгонять. Арчи, что тебе удалось выяснить?»
«Ничего». Я отодвинул кресло и сел к себе за стол. «Мы по-прежнему исходим из того, что рассказ Помпы — чистая правда от первого до последнего слова?»
«Да».
«В таком случае дети миссис Уиттон врут об истинных целях их встречи. Я не смогу назвать лжецом лишь Дэниела Бара, мужа Евы. Этот просто заявил, что они обсуждали некое семейное дело, о котором он бы предпочел не распространяться. Все остальные твердят, будто встретились, чтобы обговорить непростое положение, в которое угодил Мортимер. Он закрутил роман с некой...»
«Неважно, что миссис Уиттон?»
«Врет, как и ее дети. Не исключено, что эту ложь придумала она и заставила своих отпрысков ее повторить. Даже когда был жив Лэнди, многие решения в семье принимала она, а после его смерти забрала в свои руки всю власть. При этом она стояла горой за семью и никогда не ущемляла интересов близких. Правда, так было, пока на горизонте не появился Уиттон. После замужества она неизменно вставала на его сторону. При этом не выказывала никаких намерений устраниться от участия в делах компании. Месяц назад все изменилось. Она отдала Уиттону огромный кабинет в угловой части здания, некогда принадлежавший ее покойному мужу. После смерти хозяина Помпе даже в голову не пришло туда перебраться. Ей 54, она достаточно умна, следит за собой, выглядит вполне здоровой».
«Тебе удалось с ней встретиться?»
«Какое там? Ведь даже вам не удалось поговорить с ней по телефону».
«Хочу спросить про ее сына Мортимера. Он и вправду влип? Ему срочно нужны деньги?»
«Полагаю, что да. А кому они не нужны? Однако должен сказать, что положение, в котором он оказался из-за истории с девушкой, никак не назовешь отчаянным. Это не повод для семейного совета. Что же касается денег, вот что я вам скажу. Вполне возможно, что деньги нужны им всем. Джером занимается торговлей недвижимостью, ему принадлежит доля в компании, но он живет на широкую ногу и привык сорить деньгами. Мортимер мог задолжать миллион. Боюсь показаться банальным, однако не исключено, что Ева с мужем обожают играть на скачках. Вполне допускаю, что Фиби захочет заняться наркобизнесом. Знаю, учитывая ее возраст, подобное желание выглядит странным. Все-таки рановато торговать наркотой в 24 года. Но чего только не бывает. Есть много.
Арчи, хватит трепаться. Докладывай, что тебе удалось узнать.
Я так и сделал. У меня ушел час с лишним на то, чтобы изложить все те крохи информации, которые удалось добыть. Вульф слушал, закрыв глаза и откинувшись на спинку кресла, а Марко все больше и больше заводился. Когда мы покончили с вопросами и ответами, Марко не выдержал и взорвался.
«Боже Всевышний! Если бы я так готовил обед, мои гости загнулись бы от голода. Помпа умрет за решеткой, но не от страха, а от старости».
Марко не был обычным клиентом, поэтому Вульф снисходительно отнесся к его вспышке.
«Друг мой!» — терпеливо произнес он. «Когда ты готовишь обед, отбивная, в отличие от убийцы, не пытается от тебя улизнуть, пустив для этого в ход весь свой ум, изворотливость, решительность и хитрость. Мы исходим из того, что мистер Помпа, как ты уверяешь, невиновен. Таким образом, как минимум одного из шести людей, присутствовавших в особняке, прикрывает щит, который не отбросишь простым щелчком. Подчеркиваю, как минимум одного. А ведь нельзя исключать изговор. Возможно, пока миссис Уиттон и мистер Помпа беседовали в гостиной, убийца, сведомо остальных собравшихся, поднялся наверх и совершил преступление. Однако, чтобы добиться подвижек в расследовании, его надо начать, а мы им толком даже не занялись».
Вульф глянул на часы, которые показывали 10:50, и повернулся ко мне.
«Арчи!»
«Да, сэр?»
«Доставь сюда миссис Уиттон и, по возможности, ее родных, присутствовавших в особняке. Чем больше народу тебе удастся сюда заманить, тем лучше».
«Слушаюсь. Когда вы хотите с ними встретиться? На этой неделе?»
«Сегодня же вечером, немедля!»
«Вы что, серьезно?» — вытаращился я на него.
«Более чем».
Вульф и вправду не шутил.
«Возможно, эта задача тебе не по силам, но попытка не пытка. Проклятие, да посмотри на Марко! Замани ко мне хотя бы младшую из дочерей. Понять не могу, почему, но девушки ее возраста готовы отправиться с тобой хоть на край света».
«Мой секрет прост. Я пленяю девушек своим вставным глазом и деревянной ногой», — сказал я и встал. «Сегодня среда. Наберитесь терпения. Надеюсь, к субботе управлюсь».
Шагая к двери, я бросил через плечо:
«Какие-нибудь рекомендации?»
«Никаких. Действуй по обстоятельствам».